Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем буде лідер руху «Говори правду» поет Владимир Некляєв. У Вільні вийшла у світ книга його «Туремної лірики». У бліц-аналізі економіст Міхал Залєвський розглядає план білоруського уряду приватизувати у наступному році об'єкти державної власності на 2,5 мільярди доларів. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Беларускія ўлады высяляюць пасольства Польшчы з будынку ў цэнтры Менску і не рэагуюць на прапанову польскага боку спрасціць візавы рэжым і знізіць цану візаў. Про гэта заявіў сёння пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка.
Один чиновник в МИДе сказал, что это не приоритет для белорусской страны. Ну, для Украины это был приоритет, для России это приоритет, а для Беларуси это не приоритет. Может, белоруси богатые люди могут платить 60 евро, а не 35. Ну.
МЗС Украины настойвае на расследаванні здарэння з актывістками руху ФЭМН у Беларусі. Дипломаты подкрэсліваюць, что нават калі дзяўчаты не мелі дазволу на акцию, іх пакаранне павінна было адбывацца ў рамках закону. Под назвай «Лісты да волі» выйшла кніга турэмнай лірыкі Владзіміра Некляєва. Акрамя вершаў сюды ўвайшла і паэма «Турма». Гаворыць Леонід Дранько-Майсюк.
Паэзія Владзіміра Некляєва якасна іншая, бо яна створана не ў царскім, польскім ці савецка-сталінскім астрозе. Яна створана ва ўласна беларускай турме. Гэта вельмі істотная розніца.
Сёння таксама кампанія «Гавары праўду» зрабіла публічную справаздачу перад грамадскасцю і журналістамі аб выніках мінулага году. У Венесуэле быў выкрадзены беларускі дыпламат, за вызваленне якога мясцовым бандытам давялося заплаціць выкуп. У Бабруйску суд пакараў штрафам актывістаў, якія на дзяды прыйшлі са свечкамі да царквы. Хадайніцтва праваслаўнай епархіі і выступ святара на рашэнне суду не паўплывалі.
Падзеі чацвярга разглядала Алена Ціхановіч, а зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Беларускія ўлады высяляюць амбасаду Польшчы з памяшкання ў цэнтры Менску, не даюць дазволу на пашырэнне штату польскіх консулаў у Беларусі, замарожваюць уступленне ў сілу дамовы аб прымежным бязвізавым руху і не рэагуюць на прапанову Польшчы спрасціць візавы рэжым, у тым ліку зменшыць цану візаў з 60 до 35 еўра. Пра ўсё гэта сёння заявіў амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка. Расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Лешак Шарэпка сустрэўся з журналістамі з нагоды завяршэння паўгадавога старшынства Польшчы ў еўрапейскім звязе, якое, паводле ягоных словаў, у цэлым было вельмі пазітыўным, за выключэннем таго, што ў адносінах з Беларусію ніякіх станоўчых зменаў не адбылося. Дачыненні Брусэля і Менска засталіся замарожанымі. Беларусь байкатавала саміт усходняга партнерства і дагэтуль ніяк не прадстаўленая ў Еўранэсце.
Абстановка не слишком памянялась в отношении того, с чего мы начинали. Там был такой период, что можно было думать, что наши аргументы, наши предложения до белорусских властей как-то подействовали, потому что белорусские власти начали пускать политических узников. Но видно, что этот процесс как-то затормозился, и сейчас у нас нет прогресса в этом направлении.
Амбасадар Шарэпка подкреслил, что умовы Евразвязу для обновления диалога с белорусскими владами остаются ранейшими. Вызволение усіх политвязнев и реабилитация раней осудженных. Спадар Шарэпка паведаміў, што амбасада Польшчы ад імя Еўразвязу накіравала зварот з просьбай сустрэцца з беларускімі палітвязнямі, аднак атрымала адмову. Маўляў, палітвязні не з'яўляюцца грамадзянамі Еўразвязу. У двухбаковых адносінах Польшчы і Беларусі таксама ніякага прагрэсу няма. Наадварот, тут назбіралася шмат нявырашаных праблемаў. Беларускія ўлады працягваюць выціскаць саму польскую амбасаду з памяшкання ў Менску, якое яна займае з савецкіх часоў. Цяпер польскае дыпламатычнае прадстаўніцтва атрымала згоду на змену юрыдычнага адрасу. Знойдзенае новае памяшканне на вуліцы Змітрака Бядулі, і амбасадар Шарэпка спадзяецца да канца года падпісаць дамову на арэнду.
Адначасова з'яўляецца праблем, паніва, каб адаптаваць гэты будынак.
Адначасова з'яўляецца праблема, каб прыстасаваць гэты новы будынак да нашых патрэб. Трэба паўгады. І нам патрэбная згода дыпсервісу на тое, каб мы засталіся тут, дзе цяпер знаходзімся. 23 лістапада мы выслалі ноту ў МЗС з просьбай адказаць, як яны ўяўляюць працу пасля 1 студзеня. Але на гэты момант мы яшчэ не атрымалі адказу на гэтую ноту.
Не дасталіся мы яшчэ на той момант адпаведзі на ту ноту.
Тем не менее, амбассадор Шарепко сподівається, что на улице не опинется. Сподіваюся, что белорусский бок будет действовать згодно с международным дипломатичным правом. Что бы мы ни говорили, они тут являются господарами, а мы гости. Гостей же не выкидывают на улицу. По воле сподара Шарепки белорусский бок тормозит уступление в силу домовы об малым примежным руху, коли жихари Берасть, Огородни, Белой Подляской смогут наведываться у суседние регионы без визов. Польский бок выконал усе формальности еще в вересне минулого года. Отповедных кроков у отказ нема.
И ждем на реакцию белорусской страны. Белорусская страна официально говорит, что нету политического климата для того, чтобы внедрить эту малую приграничную деятельность.
А прача того, амбассада Польши просит дозволу накировать у Беларусь больше своих консулов. Такого дозволу так само нема.
С июня у нас предложили, чтобы начать разговоры на тему облегчения визового режима. Результат был такой, что вы платили не 60 евро, а 35, когда мы подписали это соглашение. И мы в течение полгода не получили никакой официальной реакции с белорусской стороны. Мы получили такую немножко неофициальную, кто-то, один чиновник в МИДе сказал, что это не приоритет для белорусской страны. Для Украины это был приоритет, для России это приоритет, а для Беларуси это не приоритет. Может, белорусы богатые люди могут платить 60 евро, а не 35.
Говорил амбассадор Польши в Беларуси Лешек Шарепко. Вы на хвалях Радио Свобода. Як вы ставитесь до того, что Злученные Штаты и Европейский Звяз продолжают экономичные и политические санкции супроть белорусской улады? На такое питание отказали люди на Городенских улицах.
И ничего-то они не дадут, эти санкции. Не дадут, ну. Если было в другом месте это государство, что-то дали бы, а тут ничего не даст.
Там стенку горохом. Ничего это не поможет нашему президенту. Почему? Потому что какая у нас демократия в стране, о чем вы говорите? Никуда, так и будем вариться в собственном соку, как Албания в 70-х годах.
Конечно, дадут санкции. Если санкции ввели, так они, чем дальше, тем хуже и хуже будет от этого, от санкций этих. Просто никакого экономического развития нет у страны. Вот это отсюда все идет. Ну. А так бы торговали, были бы это, не было бы такого скачка этого. Это все зависит от этого. Как бы тоже, наверное, какую-то роль своей сыграли санкции. Ну в чем? Ну в экономическом отношении. Ну. Правильно или нет? А вы не фотографируете, нет? Вы только записываете. Влада остается Владой. Тяжко с ней бороться, с Владой. Это, как это, наверное, менталитет белорусский такой, спокойный. Что так это нас все плохо, а ничего мы не сделаем, наверное.
Именно санкции против руководства или против страны? Руководство, я думаю, как ездило там или не ездило за границу, так и будет или не будет ездить. Поэтому это ничего не изменит. У нас страна спокойная, ну, есть маленькие экономические трудности, но это не значит, что мы должны тут выбежать, все схватить там палки и бежать куда-то на площадь. Это не выход. Надо просто работать, трудиться. Плохо ж не только там кому-то конкретно, а плохо всем.
Не, ничего не дадут. Это потому, что все санкции рассчитаны на то, что мы поднимемся, а мы не поднимемся, мы боимся. А ему все равно, и начальству, которое с ним. Все хотят выживать. Не, еще мало, еще, чтобы наш народ еще надо разов пять опустить. Цены, все, чтобы тяжелее жить было, чтобы не хватило за квартиру чем заплатить. Тогда, может, что-то начнут думать. А сейчас еще рано. Еще выживают, лишь бы войны не было, хлеб есть. А такое большинство.
Я думаю, что это ничего не повлияет у нас. Мы от них мало зависим. Нам еще до Европы очень-очень топать и топать. Не, почему? Я по натуре оптимист.
Говорили люди на улицах Городни. А как вы ставитесь до того, что Злученные Штаты и Евразвяз продолжают экономичные и политические санкции супроть белорусской улады? Про это вы можете выказаться сами. 266-39-52, телефон «Аутоотказник» працуя без перапынку. А наши слухачи по-ранейшему протягивают выказываться на код инциденту с активистками украинского жаночего руху «Фемен».
Сегодня по евро показывали, как наша милиция нас бережет. Завезли девчат в лес, как добро поглядеть. Так интересно было. Я еще на видео засняли, как наслаждаться увиденным. Тимают я на 4 класса образования. Видя такая у нас тупоумная армия. Подальше от глаз людских. Завезли в лес и устроили самосуд.
Поражаюсь мужности девчат с Украины, которые подставили свои головы ради наших молкливых белорусов.
Может быть, незамеченным прошел бы факт похищения белорусского посла Венесуэли с целью выкупа, если бы не засекреченность любой информации на этот счет. И как-то само собой напрашивается параллель с бандитским похищением, правда, без требования выкупа, украинских девчат уже на нашей территории, уже нашими доморощенными бандитами, которых покрывает власть, отказываясь расследовать.
266-39-52, номер адказника у Менску, и он працуя без перапынку. Про историю с выкраданием белорусского дипломата в Венесуэле крыху позднее в нашей программе. А зараз я еще додам, что в пятницу 23 снежня о 14 године поводле Менского часу онлайн-конференция на питание откажа лидерка украинского женочего руху Фемен Ганна Гуцал. Свои питания вы можете задавать уже теперь на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер аутоотказника у Менску. Вы можете выказаться так само и на эту тему. А про ситуацию с активистками руху Фемен и про иншие бягучие подеи выказываются и наши музычные оглядальники Саука де Грышка у программе Лявона Вольского.
Ты, Саука, чу, что с Украины дамы? Удельницами стали страшной драмы. Их наши спецслужбы в лес возили и катовали, ледве не забили.
Послушай, Гришка, эти феминистки, давай с тобой лучше выпьем виски. Давай, Постович, мы с тобой мужчины и лучше посудачим про машины.
Ты, Саука, чу, нема уже кимчен ира. Душа проведера летит у вырой. Тю пекло, як ты думаешь, амиха? Позбавиться народ корыльский иха.
С Востоком, как известно, очень сложно. Поэтому нам, Гришка, выпить можно текилы. Представляю, я заначил. Поговорим про огород на даче.
Чу ты, Саука, про сустречу тройцы. Сярод тих трох так само и забойцы были. Ну, ось, например, Назарбаев, что властных громадянов забивает.
Так троица, по-моему, это группа. Не группа. Гриша, я, возможно, глупый, но может нам с тобою выпить грапы и про футбол поговорить пора бы.
Тичу ты, Саука, в площади годовину. И знов менты раскручивают машину. Репрессию посадок затриманняв. А мы протягиваем змагання.
Я, Гриша, предлагал тебе проставить. А ты все продолжал вопросы ставить ребром. А мне не нравятся вопросы. Рыгор, они меня пугают просто. Меня предупредили на работе. Ты много там болтаешь на свободе. Ты и Саука не туда куда-то влез. И намекнули на поездку в лес.
Музычные оглядальники Саука де Грышка в программе Лявона Вольска «Что тыдень на хвалях свободы» и так само на нашем сайте в интернете свобода.орг. А у Венесуэле на минулым тыдні был скраденный белорусский дипломат, за вызволение якого посольство заплатило выкуп мясцовым бандитам. Як организованная система аховы белорусов, якія працуют у этой краине, рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
Про выкрадание и вызволение за выкуп белорусского дипломата поведомили интернет-крыницы из Венесуэлы. Нібыта это отбылося на минулом тыдні у вечера 16 снежня, а уже праз 4,5 годины дипломат был вызволены, але за его все ж довелося сплатить выкуп. Поводле гэтых даденых мясцовые бандиты захопили вице-консула амбасады Беларуси. У МЗС Беларуси звездки из Венесуэлы комментовать не стали.
Меры, связанные с обеспечением безопасности сотрудников белорусских дипломатических представительств за рубежом, имеют высший приоритет. По этой же причине информация по этой теме носит закрытый служебный характер. Мы не будем комментировать эти вопросы.
Сказал прессовый секретарь МЗС Андрей Савиных. Про умовы безопасности супрацоўнікаў дипмиссии в Венесуэле крыху расповел на умовах анонимности был и дипломат. Поводле яго, у беларускіх дыпламатаў не толькі ў Венесуэле, але і ў большасці іншых краін трэцяга свету зусім няма адмысловай аховы. Толькі амбасадар ездзіць на аўтамабілі з кіроўцам з амбасады, які па сутнасці ёсць ягоным ахоўнікам. Для астатніх адзіная ахова – гэта іх дыпламатычны пашпарт, якім у звычайных умовах лепш не казыраць. Некаторыя карыстаюцца аўтамабілем з дыпламатычнымі чырвонымі нумарамі, але гэта не заўсёды дапамагае. Галоўнае – выконваць правілы бяспекі, складзеныя менавіта для гэтай краіны, паведаміў былы дыпламат. Ці адрозніваюцца меры бяспекі для супрацоўнікаў беларускіх фірмаў, якія дзейнічаюць у Венесуэле. Александр Будаўнік працаваў некалькі месяцаў у Венесуэле па кантракце з арганізацыяй «Белзамежбуд». Звесткам пра выкраданне ў Венесуэле земляка дыпламата не асабліва здзівіўся. Сітуацыю са злачыннасцю ў гэтай краіне Александр характарызаваў гэтак.
Вельмі складаная. Там Альшов самая криминальная краина в свете. Нельзя там одному ходить по улицах, просто денег, что иметь, а что он. На вот мобильный телефон. Я уже не говорю там про компьютер и нечто такое.
У 2009 году у Каракасе бандитами был застреленный белорус, который працевал перекладчиком у Белнафтохимии. Александру ведомый этот выпадок. Его забили после того, как не отдал ноутбук уличным рабовникам. На его несчастье он не выполнил инструкцию, якая предписывает отдавать все, что потребуют рабовники, каже Александр.
Коли я там был, были выпадки с моими коллегами так само. Вот подъезжают двое мотоциклистов с пушками, вот, прикладывают к голове, ну и отдаваю все, что есть.
Поводле Александра, инструкция является фактично одним средством безопасности для працующих у Венесуэле белорусов. Бо живут они не в особной колонии, а в домах, звичайных так званых виллах, арендованных фирмой у разных районах столицы. Добро, что эти районы лечатся безопасными. Але добираются до працы белорусы звичайно на автомобилях, проз разные районы, и вот тут уже махчимые сюрпризы, коли маршрут выбранный недокладно. Еще инструкция предписывает не иметь с собой каштовных речев, шмат грошей и обовязково не иметь зброи.
Это еще больше небезпечно. Коли доведаются, что там у тебя зброя, так нападут в первый момент. И охотники местные венесуэльские на будовле только у наши доставали зброю. Коли там никого не было уже, наших коллег. Великая колькость там криминала, великая колькость бедных беспрацовных за год, там 13 тысяч, например, забойств. Их там 4 тысячи приходится на Каракас. А лишь коли там поглядеть их внутреннюю статистику, то 59-60 забойств в день. У них отбывается в самом небезопасном районе Каракаса. И он называется Питары. И никто не суется.
Александр означает, что белорусы особливо и не мают возможности негде ходить, те ездить по городе, бо для этого у них нема часу. Працуют 6 дней на тыдень, а в неделю, звичайно, выезжают на отпочинок, прикладом, на море.
Рассказывал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Надалей Алексей Знаткевич. И нагадаю про некоторые темы нашей программы. Белорусские улады выселяют посольство Польши с будинку у центра Менску и не реагуют на пропанову польского боку спростить визовый режим и изменшить цену визов. Про это заявил сегодня посол Польши в Беларуси Лешек Шарепко. Министерство замежных справ Украины настоивает на расследовании здарения с активистками руху «Фемен» у Беларуси. Дипломаты подкресливают, что навод, коли девчаты не имели дозволу на акцию протесту каля ДБ, их покарание повинно было отбываться у рамках закону. Дарэчы, у пятницу, 23 снежня, о 14 године, по час онлайн-конференции, на ваше питание откажет лидерка руху «Фемен» Ганна Гуцал. Под назвой «Листы до воли» вышла книга туремной лирики Владимира Некляева. Кроме вершев и поэмы «Турма», сюда вошло и опошнее слово «На суде». Так само компания «Говори правду» зарабила публичную справоздачу перед громадскостью и журналистами об выниках минулого года. И крыху позднее у нашей программе гуторка с Владимиром Некляевым. У Бобруйску суд покарал штрафом активистов, якія на дяды вышли со свечками до церквы. Ходайництво православной епархии и выступ святара на решение суду не поуплывали. Витебская активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленко на 2 месяца сместили у следчий изолятор. И он протягивает голодовку, распочатую 19 снежня. Поводле жонки активиста его виноватить за 4 порушения режима отбывания умовного покарания. И теперь суд идет одночасово по 2 административных справах, которые могут додаться до обвинувачения.
Блиц-анализ свободы.
Старшиня Державного комитета майомости Беларуси Георгий Кузнецов подтвердил план белорусского уряду приватизовать в наступном году объекты державной власти на 2,5 миллиарда доляров. Насколько реалистичны такие померы приватизации и каким сферам белорусской господарки приватизация потребная? На это и другие питання Виталя Цыганкова отказывает экономист Михай Залески.
Не перший уже год белорусские улады не выполняют свои ж задачи, которые ставят у справе приватизации. Лишь бы приватизованные майомости каждый раз не дотягивают до тех померов, которые сами ж улады планируют напередодні у початку года. На вашу думку, насколько реальная лишь 2,5 миллиарда, которые можно вырешить от приватизации державной власти у 2012 году?
Лишь бы сама по себе не выкликая некого такого шокового стану, потому что краина великая, маемости много. Иншая речь, кольки маемостных комплексов будет продадено за генную сумму. Потому что мы бачили, что вот спробовали продать белорусскую долю генную МТС. Продавали и ничего не продали. Раздумали. Хотели миллиард отримать. Продали Газпрому Белтрансгаз за 2,5 мільярди. Зараз Белтрансгаз буде кожен год мати з гена ржавої труби 300 мільйонів собі чистого навару у кишені. Ну от коли ми будемо, наприклад, продавати Белкалій, то можемо виграти або щось таке. А коли будемо продавати наше фамільне сребро, як кажуть, то не виграємо.
В принципі, справді, лічба 2,5 мільярди не виглядає такою великою. Некілька десятків процентів акцій Белкалія могли б її заповнити, але поки держава, здається, не збирається продавати Белкалій. А які сфери, по-вашому, найбільш потребують приватизації?
У нас великі проблеми викликає сільська і лісна господарка. Але у сільській господарці ніякої приватизації близько не видать, тому що влада категорично супроць приватної власності на землю і всіх наступних речей зв'язаних. А у лісної господарці не надто і кидаються інвестори, тому що вона знаходиться у такому стані, що там вельми добре спекулювати і красти, але тяжко працювати цивілізованими методами.
Незначність цієї лічби 2,5 мільярда, здається, говорить про те, що білоруська влада не відчуває такої вострої потреби в грошах після знакомитих домовленостей з Росією, бо іначе б ці лічби були б намного більші, чи не так?
Ні, мені здається, що тут проблема в іншому. Гроші потрібні вельми моцно, і вона висвітлиться вже десь у красовіку, стане зрозумілим, що гроші просто вельми потрібні. А ось як їх здобити, влада не ведає, тому що з Росією вже згуляли один раз. Всякі якби, механізми впливу на Росію страчені. Вони там будуть до своїх виборів рихтуватися, політикою займатися, їм буде не до нас. А от хто нас буде рятувати у кастричнику наступного года, гэна ж уже зрозуміло буде, що нехто повинен нас рятувати. От тут улади непокоються і покуль що просто завешують ситуацію, каб не виглядати вельми розгубленими, мені так здається.
Бліц-аналіз свободи.
Эканаміст Міхал Залескі разглядаў план беларускай ураду прыватызаваць у наступным годзе аб'екты дзяржаўнай уласнасці на 2,5 мільярды даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Напередадні калядных і навагодніх святаў многія жыхары Беларусі едуць на закупы ў суседнія краіны, ва Ўкраіну, ў Расію, Польшчу, ў Літву. Там цяпер шырока распаўсюджаны перадсвяточны гандаль і дзейнічаюць зніжкі. Тым часам у Беларусі цэны працягваюць расці. Пра тое, што вязуць за мяжы беларусы і чым спрабуюць гандляваць за мяжой, даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і пачынаем агляд з Гомельшчыны.
Что купляют гомельчуки во Украине, а украинцы в Гомеле, говорит жихарка областного центра господарня Галина.
Лично я сало. Ну, тут по 45-50 тысяч, а там очень хорошее сало получается по 33. Хуже, которые за 20 тысяч можно на наши деньги, так сказать, там 22-25 тысяч. Если 33 и 50, ну, есть разница.
Женщина кажет, что для ее сало сподорожный товар. Во Украину она адмыслово едет, каб одеться.
Одежда там получается дешевле. Но я езжу не за товаром, я не занимаюсь торговлей, я просто себе что-нибудь. Надо мной всегда весь автобус смеется, что вот поехала, купила ерунду и приехала. Но я рассуждаю с другой стороны. Если у меня есть за дорогу просто выкинуть и не жалко, то я поехала. Поскольку мне надо было купить детское, у меня соседка должна была родить дочка ее, значит, и племянница. Поэтому я, в общем-то, поинтересовалась, почем здесь детские костюмчики. Тут они 70 тысяч. Ну, есть 80 и 90. Там они 45 гривен. Ну, уже комбинезончики теплые, вот сейчас для детей, на год, на два. Они у нас продаются 450, 500, 550 тысяч. Там они стоят 220-230 гривен.
Сегодня на центральном рынке жихары с помежно-украинского райцентру рыбки продавали только орехи, лесные и грецкие. До дома украинские гандляры будут вертаться не с пустыми руками.
Колбасы возьмем, хлеба возьмем до дому. Ну, чтобы не идти в магазин до себя не куплять. Ну, а то, что у вас лучше, чем у нас. Одинаково цена. Качество лучшее. Сырую. На сковородке не прыгаю ваше, как наше.
А на беларуска-польскай мяжы напярэдадні навагодніх святаў чэргі аўтамабіляў і аўтобусаў. Беларусы практычна пазмяталі з прылаўка польскіх крамаў бытавую тэхніку, якая цяпер прадаецца са зніжкамі, перадае Міхал Карневіч.
Особливым попытом користаются новые телевизоры. Их везут с Польши в Беларусь практически у каждом автомобиле, который пересекает польско-белорусскую межу. Цікавлюся у одного господара, от чего возник такой ажиотаж? Как высветляется, аргументация простая.
Здесь ты заплатишь $600 за сороковку, да? За Sony 100 герб, картинка в картинке, там, ну, уже такой скайп, шмайт. А там у нас заплатишь косарь 200.
Один из господаров кажет, что польские гандляры организовали доставку бытовой техники в Белосток из всей Польши. покольки на протягу году сами не памятают, как здарался такой ажиотаж. Цікавлюся у одного господара, на во что телевизоры купляют у запас.
Потому что люди, у людей есть деньги, они боятся, что эти деньги пропадут. У меня соседка 5 привезла. Я у нее спрашиваю, что? Она говорит, гухай лежат, это ж телевизор, это ж не деньги, которые меняются. Телевизор всегда в цене будет. Вот ее аргумент. На один на мужа, один на себя. У нее двое детей с ней ездят. На детей.
Учора Державний митний комітет Білорусі навіть зробив офіційну заяву, якою супокоює громадян, що з нового года ніяких заборонів у нового збитової техніки не буде. Але відомо, що довіру до цих заяв з боку білорусів нема.
Гэта было паведамленне з Гарадзеншчыны, з беларуска-польскай мяжы, а ў бліжэйшыя расейскія рэгіёны беларусы вязуць малочныя прадукты, кілбасы і спіртовыя напоі, бо ўсё гэта расейцы лічаць больш якасным, а ў Расіі на выручаныя грошы купляюць алей, каву, гарбату і рыбу. Там ўсё гэта танней.
У Смоленску можна сустрэць саматужных гандляроў не толькі з памежнай Віцебшчыны, але з Магілёўскай і Зменскай вобласці. Асартымент самы разнастайны. Асаблівым попытам напярэдадні навагодніх святаў карыстаюцца алкагольныя напоі.
Настоечка на кедровых орешках, она 40 градусов идет, только коньяк, 130 рублей. А эти по 110, вот, колодочка, не мира, не на Лебовке Брест.
Советская шампанка.
140, еще больше, 110. Это вас не гоняют за это?
Не, ну страшно. Надо как-то выживать. Зарплата маленькая.
Зарплата копеечная.
Нас давят со всех сторон.
Люди гандлюют с привезенными харчами просто на улице. Витрина у отчиненном багажнику або просто на земле на неких скрынях. Такий гандаль заборонены, але дейничая белорус. Солідарність. Як тільки нехто заважає патруль, передає по ланцюжку сусідям, розповідає один з гандляров.
Всі, як говориться, тихенько сворачуються, скручуються. Ну, хлоп-хлоп-хлоп і закрились.
Як правило, від перевірки можна відкупитися. Дать хабар харчами або заплатить штраф без квитанции. А после удалого продажу былые гандляры сами перетвораются у покупников, кажется, суразмовца.
Мы брали подсолнечное масло, майонез, чай, кофе, рыбу какую-то еще можно. Ну вот, у них бутылка подсолнечного масла можно купить за 45 рублей. Если берешь там 2-3 ящика и кто-то оптом забирает, то, конечно, дорога оправдывается. И там вот эти вот плазменные телевизоры дешевле.
У Смоленску крыху таней можно набыть компьютер або личбовый фотоаппарат. По такие речи покупники едут с мотонакер. А те, хто продає одних харчиків набить інше, радуються алею по 45 рублів. Отримлюється по 11 700 рублів на наші гроші. Та не як у любой білоруській крамі.
Больш падрабязны рэпартаж пра памежны гандаль можна побачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым гостем неўзабаве будзе лідар руху «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў. Выйшла ў свет кніга яго турэмнай лірыкі. Але найперш Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Беларускія ўлады высяляюць пасольства Польшчы з будынку ў цэнтры Менску і не рэагуюць на прапанову польскага боку спрасціць візавы рэжым і знізіць цану візаў. Про гэта заявіў сёння пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка.
Один чиновник нигде сказал, что это не приоритет для белорусской страны. Ну, для Украины это был приоритет, для России это приоритет, а для Беларуси это не приоритет. Может, белорусы богатые люди могут платить 60 евро, не 35. Ну.
МЗС Украины настойвае на расследаванні здарэння з актывістками руху ФЭМН у Беларусі. Дыпламаты падкрэсліваюць, што нават калі дзяўчаты не мелі дазволу на акцыю, іх пакаранне павінна было адбывацца ў рамках закону. Под назвай «Лісты да волі» выйшла кніга турэмнай лірыкі Уладзіміра Някляева. Акрамя вершаў сюды ўвайшла і паэма «Турма». Гаворыць Леонід Дранько-Майсюк.
Паэзія Уладзіміра Някляева якасна іншая, бо яна створана не ў царскім, польскім ці савецка-сталінскім астрозе. Яна створана ва ўласна беларускай турме. Гэта вельмі істотная розніца.
Сёння таксама кампанія «Гавары праўду» зрабіла публічную справаздачу перад грамадскасцю і журналістамі аб выніках мінулага году. У Венесуэля быў выкрадзены беларускі дыпламат, за вызваленне якога мясцовым бандытам давялося заплаціць выкуп. У Бабруйску суд пакараў штрафам актывістаў, якія на дзяды прыйшлі са свечкамі да царквы. Хадайніцтва праваслаўнай епархіі і выступ святара на рашэнне суду не паўплывалі.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радио Свобода. «Лісты да волі» – так называется новая книга Владимира Някляева, якая з'явилася ў друку при падтрымцы Беларускага інформацыйнага центру у Вільні. Книгу склали 30 вершаў, поэма «Турма» и уступ автора ягонае апошнее слово «На суде». Амаль усе гэтыя творы ўпершыню гучалі на нашым радыё ў праграме «Верш на свабоду», прычым шмат якія з іх паэт здолеў перадаць з-за турэмных кратаў. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
У выходных дадзеных пазначана, што кніга падпісана ў друк 19 снежня 2010 году. І сапраўды, калі б не было гэтыя даты ў жыцці паэта і кандыдата на прэзідэнта, не было збіцця, выкрадання з больніцы і 40-дзённага зняволення ў амерыканцы, не было хатняга арышту і прысуду, не было б і гэтыя кнігі. Першы верш у ёй пазначаны датай 1.01.2011.
Як была шчаніца. Бел, червона, бела, луна у над лёсам символ твой святый. Калі удыхнул Господь душу мне у тела, ёй стала ты. Ты, воля белорусская, ты, мара кривицкая, ты, крэвная моя. Калі тебе потребная ахвяра, ёй стану я.
І потым кожны студзеньскі дзень па адным вершы. Апошні з гэтае ніскі напісаны ўжо дома, але ўсё роўна пад пільным вокам ахоўнікаў. 30 балюча-пранізлівых твораў паэт прысвяціў жонцы, вызначыўшы іх жанр як лісты, лісты да волі. Імя каханай жанчыны, з якою разлучыла яго турма, паэт асацыюе з воляй. Гэтае шматзначнае слова «імя» праходзіць праз усю турэмную лірыку паэта, аналягаў якое не ведае сучасная беларуская літаратура.
«Збіты операм, на нары лёг шыніц, я прыпомню, як штукары ў дацкі прынц. Тут ягонае хістанне не ў цане, тут нямашака пытання». Быть тене, коли ты каля параши, ниц малёх, только б выжить, зубы стявши, дал бы Бог.
Паэма «Турма» – гэта канцэнтрацыя болю, роспачных развагаў у кароткіх перапынках паміж допытамі і катаваннямі і скрушлівых высноваў аўтара пра беларускую рэчаіснасць.
Турма ў турме і воля ў ёй. Мы все за кратами Украине, где дух кривицкий не могиня, разняты с мовою своей.
Прага да волі не покинула поэта зламаным на турэмных нарах. Апошняя кропка у поэме «Турма», поставленная летась у переднавагодний вечер у американцы с калеченным физично, але неверогодно моцным духовно творцем и громадянином.
Стена между нами межовая, турэмная стена, ах, яска. Даруй, даруй мне, калі ласка, сцяну, вы камяні ў сцяне, даруйце мне, вы ў садзе камянёў маглі ляжаць, ды воля на зямлі, альбо свая, альбо чужая, яна ў вязніцы выжывае, у гэтым краі страты скрух, але расце, але мужая, і разам з ёй мужая дух, якому толькі воля трэба, нічога болей. Гэты дым, які чапляецца за неба і расстае высока ў ім.
Верш са сваёй новай кнігі турэмнай лірыкі чытаў паэт Уладзімір Някляеў. Пра новую кнігу і пра палітыку мы пагутарлі з Владзімірам Някляевым, лідарам руху «За гавары праўду» і паэтам. У кнізе, акрамя вершаў і паэмы, ёсць яшчэ і прамова Владзіміра Някляева на судзе. Таму першае пытанне было пра тое, ці можна разглядаць гэтую кнігу не толькі як мастацкі, але як дакументальны твор.
На тое, каб была ўключаная гэта апошняя прамова на судзе, ці апошняе слова на судзе, мяне настроілі выдаўцы, рэдактар. Чамусь я сказаў, што тая прамова блізкая да мастацкага твора. Я хацеў ўключыць адно апавяданне. Праўда, яно не да канца дапісана, але прыйшлі да высновы, што лепш да канца дапісаная прамова, чым не да канца напісанае апавяданне.
То бок, само выступленне, яно блізкае да мастацкага твору, а вось вершы і паэмы – яны правдзівыя не толькі ў мастацкім сэнсе, але як гістарычнае сведчанне, ці ўсё ж такі там ёсць некія мастацкія прыдумкі?
Не, ну як, якое гістарычнае сведчанне там ад пачатку? Ну калі там дзейнічаюць галасы, Дані, воля, турма, як некий живий суб'єкт, то навряд чи це можна назвати документом, правда? Інша справа, що по сутності своєї, по духу, по емоціях, по почуттях, що і належить мистецтву, емоції, почуття, це весь мистецтво. Это, ось можна сказати, що документально.
Ну, я ось приведу приклад. Наприклад, там є такі рядки. Збитий опером на нари Льох Шеніц, я припомню, як штукарив датський принц. Ось ці, можна сприймати це збитий опером як просто ніякий мистецький образ, ці справді це свідчення того, що відбувається в наших турмах.
Ну, про те, що відбувається в наших турмах, засвідчили багато, хто про них пройшов, так що просто метафори, просто мистецьким образом, це ніяк не назовеш.
Ви колісьці казали, після того, як Олесь Михайлєвич огучив інформацію про катування у турмі КДБ, що ви, як чоловік, вигадований у совєтській системі, ось назирали за гэтым і не сприймали то, що там відбувалося, як катування. Сприймали це, ну, як нечто рутинне, то, що фактично, ну, відбувається як частка такої нормального парадку речів, да? Ось у вашій поемі, у ваших вершах, наскільки це так адлюстравано?
Що мені на увазі? Я мені на увазі то, що я чекав усього гэтого, що для Михайлєвича, який, ну, молодейший, по взрослому, троя практично. И что для его не шоканка, як так? Я мало что вышло так, что вы меня задрамали. Я ж, по-перше, не виноватый человек, а по-другому, якое право вы маете, но до меня дотыкаться. Это ж уже зовсім, что называется, из іншої оперы, не с той оперы, а уже из іншої оперы. Ну, а я не сидел сам в гулагах, але, скажем, у меня был досвід в Сибири в молодым возрасте. Я наездился там на этой территории шмат по яких мястинах, политых кривей и посыпанных костьми. И я ведал, что там отбывалось. И я разумел, что тут этого не может быть, что мне не могут, скажем, как у 37-го года наших литераторов просто постреляли там вот, в сутарениях. Але чакання, что это может... Вот цікаво, что ведаешь на розум, что этого не может отбыться, а эмоция... Весь час такая напряжена, что вось-вось у любой момент это все-таки отбыться может. И ляжешь на этих нарах, так гадаешь, а кто тут мог лежать до тебя из расстрелянных. И вот только-только там на коридоры, где ходят эти контролеры, это охова, нечто, ну, незвыклое для, особенно нашей, для турмы, отбудется, ты весь напруживаешься, как пружина, а раптом вот зараз очинятся двери, и все-таки нечто станется. Ну, а просто того, чаканка, что тебе... поведуть на допит, і що на цьому допиті все це може бути, так само присутніше. А уже Михайлєвич і ось хлопці молодіші, вони насамреч, ну, зглядили на це з великим дивом. Як це? Ну, все-таки виросли вони у іншому часі, як це треба розуміти.
Скажіть, господар Някляєв, ось на вашу думку, білоруське громадство у цілому більш все ж таки на такі речі глядіть саправды с чаканнем и звыкла, як нечто само собой зразумело, як, например, то, что отбылося, про что говорят девчаты из украинского руху Фемен, литерально днями, да, что их вывезли в лес, там погрожали, обрезали волосы, полили там зеленкой и разные иншие речи сдекувалися по-розному. Вот для большести белорусского громадства это нечто у парадку таким нормальным, звычайным. Ці все ж таки все більше і більше людей на це глядять як на нейкую дикость, на нечто таке незрозуміле, невитлумачальне.
Видаєте, це чекання, що з тобою в будь-який момент що завгодно можу зробити, це чекання більшості білорусів. Це не тільки чекання моє чи там нечого у турмі, да? Ну, в ніяких незвичних умовах. Ось вдома він сидить і ведає, що в будь-який момент його можуть прийти, забрати його там, а жінки, дітей. Ось він на праці сидить. Не ведая, что эту працу, коли она приватная, могут забрать разом с ним. Это тягнется к стагодзе. И наипершая думка, такая, сядить в этом белорус, вот меня бы не шипали. А там, хай она выкрушивается, этой девки в этом лесе. Хай это Некляев выкрушивается. И все остальные, они поперлись оттуда. Что мне? У меня самого вот это его чакание. И, может быть, я нынче тем, что они робят. И этой девке, этой Некляев, додают мне небеспеки в моем шакане. И он мою рацию поведную, потому что Вы знаете, что отбывается в наших стосунках с уладой, так вот? Усе наши намагання за это, ну, 17 годов, скажем так, привели до чего? До звужения поля нашей деятельности, понимаете? И звужения поля деятельности людей, которые до этого не имеют абсолютно никаких дочинений. Так что тут вельми усе складано, вельми далеко, усе коронями пошло. И судить вот это так с наскоку, вот яны, значит, это белорусы такие, всякие. Не только белорусы. Вот сегодня я с молодыми хлопцами европейской Беларуси и «Говори правду» пошел до украинской амбассады, как передать этим девчатам, да, с якими обошлись таким чином, что мне соромно, мне на самом деле соромно, як так белорусские мужики дозволили себе сделать то. Хай они там, какие загодны спецслужбы. На огул мужик проверяется як, перед всего, по отношению до женщины. Так поступает кто? Это норы. Люди, которые не могут лечиться на, у громадства, не то, что пристойные люди, а ногу не могут в ими находить. Так вот мы пошли у амбассаду с кветками, как праз амбассаду. А? Ну, жест такой, метафор. И что? Нам сказали, вы бачаете, усе раптом сошли с амбассады на некое мероприемство.
Господар Некляев, вот вы сказали, что своими деяниями за эти 17 годов, фактично, деля за этих деяний звузилось поле, звузилось простора для тех, кто змагался, и для інших людей. Ці падаецца вам, што гэта сапраўды так, ці можа все ж такі, калі б не было гэтага змагання, калі б не было гэтых намаганняў, звузілася б яшчэ больш. Вось, напрыклад, калі б не было пратэстаў пасля знікненняў на мяжы тысячагоддзяў, дык гэтыя знікненні працягваліся б, магчыма, калі б не было гэтага палітычнага змагання ў 96-м годзе супраць інтэграцыі з Расіяй, дык Беларусі не было б цяпер незалежнасці, магчыма, каб не было нейкага змагання, было б яшчэ горш.
Я вам кажу гэта з гледзішча большасці людзей. Я ж вам казаў, што вось гэта з гледзішча вот таго чалавека, які жыве тут у ліку вось гэтых 9,5 мільёна. Сам-то я разумею, што, па-першае, гэта натуральная абсалютна сітуацыя. Ты змагаешся, і пакуль ты не пераможаш, табе ўсё больш і больш будуць гэтую прастору звужаць, каб зменшыць твае магчымасці перамагчы. Нічога дзіўнага не маеш. Я вам кажу пра гледзішча вот тых людзей, большасць якіх да гэтага не мае дачынення, дачынення мець не хоча. А калі станецца так, як станецца, калі сістэма гэта ляшніцца і дэмакратычная плынь пераможа, ну тады вот яны ачуняюцца і скажуць, ну вот, бачыце, мы там ціха вам дапамагалі.
Сёння кампанія «Гавары праўду» зрабіла публічную справаздачу. Вы сказалі, што цягам году правялі 10 сацыяльных праектаў. Ці можна сказаць больш падрабязна пра самыя важныя з іх?
Самыя важныя... Ну, все не як самое важное, потому что все они скированы на людей. Все эти проекты, все 10 проектов, это то, что мы робили по всей Беларуси, что дня сустракающиеся десятками, сотнями и тысячи белорусов.
Тогда про один самый поспяховый, коли можно.
Ну, скажем, ну, проект по подрыхтовке законодавшей инициативы у Палату Прастаннюкову. Каб чиновники, депутаты приняли закон, як і абавязваў бы іх дэкляраваць свае доходы і расходы абавязкова і публічна. Ну, зразумела, што ён імі ні за што не будзе падпісаны. Але вот нашы актывісты прыходзяць у хаты да людзей, ну, скажам, Слонімі там ці ў Барановіча, і прапануюць ім падпісаць, падтрымаць законапраект скіраваны на іх бліжэйшых начальнікаў, таму што там ідзе размова пра чыноўнікаў, депутатаў усіх узроўняў. І людзі, якія знаходзяцца на месцах, гэта нават горай, чым у Менску, таму што там цалкам залежыць ад мясцовага начальства, ну проста цалкам. Там нават ён больш страшны для іх, чым недзе ў Менску Лукашэнка. І 53 тысячі чалавек пад гэтым падпісалася. Вось гэта, я лічу, дасягненне ў сённяшніх умовах, калі б мы сабралі у мінулым годзе, у 2010-м, калі вот быў разгул дэмакратыі, як Лукашэнка кажа, так хоць паўмільёна. Это не было б нашим таким достигнением, яким я лічу вот гэтае. Ці, скажем, наши громадские приемные, якія працуют паўсюль, куды приходят люди со своими проблемами, не реальные, вот его там с работы протурили, у него там проблемы со здоровьем, а ему там обрезали ось гэтае усе льготы.
Вот как раз про гэта у нас на сайте один из наведников, який подписался, як Паляшук, пытается. Громадские приемные, а кольки людей звернулося и кольким вы допомогли?
Это сотни людей. Я не помню зараз докладную лічбу, але это сотні людзей у всіх рэгіёнах.
Ці атрымалася ім дапамагчы?
Атрымалася, так, атрымалася. Дарэчы, на арыгінальным узроўні прасцей працаваць з мясцовую ўладу, нават з міліцыяй. Чаму? Таму што там усе адзін аднаго ведаюць. І, скажам, там так вось абысціся адзін з адным брутальна, як у Менску, дзе ніхто нікога не ведае, цяжэй. Ну, як у Крупках, от, бачыце, пабілі вот, міліцыянты менскія, прыехаўшы там, іх хлопцаў. І што? Крупскія суддзі. Як ён прысудзіць віну гэтым хлопцам, якія ні ў чым не вінаватыя, а скажа, што гэтыя мінскія бандыты правільна паступалі? Ну, цяжка гэта зрабіць. Прыйдуць жа суседзі, скажуць: "Слухай, Ваня, ну ты, канешне, суддзя, але ж ты прайдзі свет, Ваня, з табой жа нельга здароўкацца". І псіхалагічна людзі адзін да аднаго, радыяцыя гэтай вось няшчырасці, няправды паўсюль ёсць, калі ўсё-ткі там адносіны лепшыя, і можна дамаўляцца з начальнікамі там мясцовымі, каб яны, ну, скажем, не так жорстко ставіліся, ну, да тых ж людзей, якія нейкім чынам там маюць дачыненне нават да пазіцыйных нейкіх акцый. Ужо не кажучы пра тыя сітуацыі, калі трэба дапамагчы там у жытле нешта там ці ў здароўі, тут яшчэ наш хутчэй ідуць насустрач. Так што з людзьмі трэба гаварыць, вельмі цяжка. Чаму нашы палітыкі гэтым амаль што не займаюцца? Гэта самая цяжкая праца. Людзі на сённяшні дзень вельмі агрэсіўныя, іх ва ўсім падманулі, у іх пазабіралі грошы, абрабавалі іх і маняць і маняць. І яны, от калі не будзем хадзіць з імі раз Мовляць, яны ўжо расцэньваюць і апазіцію ўлады як нешта адно і тое. А вы там у Менску усе гаўнюкі. Дзеліце там толькі грошы нашы, у нас забіраеце, самі дзеліце. І толькі прыйшоўшы, распавёўшы, як яно ёсць насамрэч, што сёння адбываецца, што прадаецца, чаму прадаецца. Многія ж думаюць, от мы з чым сутыкаліся. А, ну што вы з гэтым Белтрансгазам? Ну, прадаў ён там кавалак гэтай іржавай трубы. Ну, як Лукашэнка сказаў. Яны такое ўляюць, што прададзены гэта вот 575 кіламетраў газаправода Ямал-Юроп. Калі ім бы мы карты надрукавалі і паказваем, глядзіце, прададзена ўсё, у гэта, во, вся інфраструктура. А на карце гэта проста вельмі моцна шакіруе людзей, аказваецца, гэта ўся Беларусь, да кожнай вёсачкі там эта трубачка ідзе, і ўсё гэта прададзена. Гэта ўсё вот тое, што ёсць крывяносная сістэма нашай краіны. І людзі так вочы акругляюць, кажуць, як жа так, дык што ж будзе далей так. А так пасля энергасістэмы мы ўжо там намалявалі. Трэба рыхтаваць людзей да таго, каб яны не аддалі сваё. А да гэтага ідзе.
Гаспадар Некляеў, вось вы сказалі, што рана ці позна дэмакратычная плыня прыйдзе да ўлады. А ці ёсць разуменне праграма, што рабіць, па-першае, каб выйсці з эканамічнага крызісу, што рабіць з тым жа Белтрансгазам, які ўжо прададзены? І ці ёсць людзі ў дэмакратычнай плыні, якія ў гэтай сітуацыі, яны ж не маюць досведу кіраўнічай працы, як яны пасля змогуць кіраваць краіны?
Не трэба разумець, што апазіцыя это толькі вот чыстая палітыка і ўсё, і калі яны прыйдуць да ўлады, то, значыць, яны такія неўмекі, ўсё загубяць. Да апазіцыі адразу прыйдзе уся моладзь, якая на сённяшні дзень ёсць у Беларусі, якая і за мяжой там навучалася, і якая сёння працуе ў Саўміне, якой, дарэчы, не наўпроставыя. Але такімі кружнымі шляхамі ёсць у пазіцыі стасункі, і якія па гэтых стасунках, па гэтых адносінах ездзяць там, ніхто не ведае, што яны там это праз нейкія дачыненні там да нейкіх апазіцыйных структур, эканамічныя форумы, і вельмі шмат на сённяшні дзень маладых людзей ва ўзросце там 30-40 гадоў, якія адукаваны эканамічна на еўрапейскім узроўні, проста тое, што не ведаюць, што яны маглі прабіць, на сённяшняй Беларусі не запатрабаваныя. Чаму, скажам, торгаўся Мясніковіч са сваім намеснікам, прэм'ер-міністр ягоным намеснікам, таму што гэтыя, якраз гэтыя маладыя людзі даводзяць ім там у аддзелах, там гэтых саўмінаўскіх, во што трэба рабіць, інакш мы ніяк не выкруцімся. Так што і напрацаваныя праграмы выхаду не толькі з гэтага крызіса, а яшчэ і да крызісныя праграмы.
Усё, а з Белтрансгазам нешта можна зрабіць? Ці ўсё ўжо ён прададзены разам заўжды?
А вот гэта на сённяшні дзень вы мяне пытаеце такое пытанне, на якое я не маю адказ. Як пасля ўсё гэта адкручваць назад? Это вельмі цяжка будзе зрабіць. Калі гэта заходні інвестар, калі гэта ўсё зроблена па нейкіх, ну, зразумелых у Еўропе законах, гэта адно. А калі гэта зроблена, мы ж не ведаем нават на якіх умовах і як там усё, хто-небудзь бачыў дакумент па продажы Белтрансгазу, ніхто не бачыў, на якіх умовах там гэта ўсё зроблена.
Ну, вось Пазняк, напрыклад, гаворыць, што апазіцыя павінна заявіць, што будзе нацыяналізацыя, калі...
Я таксама магу, як і Зіно Станіславіч, заявіць, што будзе, але як гэта зрабіць? Нацыяналізацыя. Добра, прыйшоў Зіно Станіславіч да ўлады, кажа, нацыяналізацыя. А Белтрансгаз, што такое? Расія. Расія кажа, ну добра, нацыяналізуйце. І шах перакрыла ўвесь газ. От і ўся нацыяналізацыя. Это лёгка сказаць, это закладваецца вельмі небяспечная сітуацыя для будучыні Беларусі, якую вот так вот вырашыць, нават калі ў цябе будзе ўлада, будзе вельмі непроста. Потому что никуда мы не поденемся, долгий час потребуют ты же российских, скажем, энергоносбитах. И я гулялся, скажем, российский урад с Лукашенком, с этим краником, потому он не будет гуляться, так сказать, в перспективе с иншей белорусской влады, особливо в том выпадку, коли это уже все належит ему, и мы не будем иметь до этого чинения. Это вельми непросто будет сделать. Навод обопираючися на некую там юридичную допомогу, чи навод допомогу экономичную заходу.
А ці змянилося ввогуле ваше ставлення до Росії за гэты апошній год?
Безумовно. Знаєте, у «Белом сонце пустыни» є така фраза, коли головний герой каже этому Саїду, да? Я розлічував на себе Саїд. І в неяким сенсі, особливо у 2010 році, коли ми так доволі активно контактували, не на самому високому зрівні, а все-таки вже істеблішно там російським, і коли йшла ось гэта вже амаль неприкрытая война с Лукашенко, менавіта не с Беларусью, нам здавалося, что Россия разобралась у тим, кто есть подар Лукашенко, и яны зрозумели, что он и им будет заминать рухаться до новых технологий, это значит до Европы, а им до инвестиций им треба будет туда рухаться. Иначе Россия из этого не выберется. Все это зараз сказки про некие новое, значит, там утворение, это значит союз Азии и Европы внутри нашей территории. Это уже столько разов идея эта возникала в российской свядомости, и за все это она ляскалась, потому что тут такие суперечности, которые не могут привести до сбалансования интересов. Так что и сегодняшний рух России без стратегично распространенного плана на будущее, то, что они пропонуют, это не есть стратегичный план на будущее, вельми меня настороживо. И то, что зараз отбывается, скажем, вот эти танцы видовочные, с подманом, с мухляжом, с фальшивкой вокруг парламентских выборов, и то же самое чекается на президентских выборах. Все это, на жаль, расшаровывает махчимость России, выбросывая решт-решт на некую цивилизованную, я маю на увазе, у законодавчым жыцці, у грамадскім жыцці дарогу.
Я вось хацеў апошняе пытанне задаць якраз па парламенцкія выбары не ў Расіі, а ў Беларусі. На вашу думку, ці варта апазіцыі ісці на парламенцкія выбары ў наступным годзе?
Я для сябе вызначыўся з парламенцкімі выбарамі так. Калі застаюцца палізняволеныя, то Владимир Некляев ніякіх крокаў у напрамку да гэтай палітычнай акцыі не робіць. Як гэта, ну, як гэта можна сабе ўявіць?
Владимир Некляев ці рух «Гавары праўду»?
Натуральны рух «Гавары праўду».
Ці гэта ўжо агульная пазіцыя ўсяго руху? Вы абмяркоўвалі яе?
Это на сегодняшний день так. Я не угрожаю, что некто персонально может заявить иншую позицию и податься на выборы насуперок неким нашим сегодняшним решениям. Это не выключено. Але я его подтримливать не собираюсь.
Гаварыў паэт Уладзімір Някляеў, лідар руху «Гавары праўду». У Вільні выйшла ў свет кніга яго турэмнай лірыкі, і адну з паэмаў з гэтай кнігі, паэму «Турма», можна пабачыць і паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі чацвярга. Беларускія ўлады высяляюць пасольства Польшчы з будынку ў цэнтры Менску і не рэагуюць на прапанову польскага боку спрасціць візавы рэжым і знізіць цану візаў. Пра гэта заявіў сёння пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка. Міністэрства замежных справ Украіны настойвае на расследаванні здарэння з актывісткамі руху «Фэмен» у Беларусі. Дыпламаты падкрэсліваюць, што нават калі дзяўчаты не мелі дазволу на акцыю пратэсту каля будынку КДБ у Беларусі, іх пакаранне павінна было адбывацца ў рамках закону. У пятніцу 23 снежня 14 гадзіне на ваше пытанні адкажа лідар украінскага жаночага руху «Фэмен» Ганна Гуцал. Свабода.орг. Задавайце пытанні ўжо цяпер. У Бабруйску суд пакараў штрафам актывістаў, якія на дзяды прыйшлі са свечкамі да царквы. Хадайніцтва праваслаўнай епархіі і выступ святара на рашэнне суду не паўплывалі. Віцебскага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленку на два месяцы змясцілі ў следчы ізалятар. Ён працягвае галадоўку, распачатую 19 снежня. Паводле жонкі актывіста, яго вінавацяць нібыта ў парушэннях рэжыму адбывання умоўнага пакарання. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску ўключаны тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
При кінці року, звичайно, підводяться виніки. Тому, думаю, не помилюсь, коли скажу, що для абсолютної більшості білорусів виніки, прямо скажем, несутішальні. Бо тільки за цей рік, навіть за півгода, ми збідніли практично втроє. З гэтым могуць не пагадзіцца, хіба што самыя тупагаловыя лукашысты ды адкормленыя чыноўнічкі. Першыя не пагадзяцца, таму што ім заўсёды хорошо, хоць ты ім прабачце на галаву мачыць. А другія не пагадзяцца, таму што іхнія даходы непараўнальныя з нашымі. Лічу, што настаў час і нашаму правадыру падвясці сякія такія вынікі, ды адчытацца аб сваёй дзейнасці не толькі за апошні год, але і за ўсё сваё прэзідэнцтва. А то ім толькі з іншых справаздачы патрабуе.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, что вы так само можете выказываться на нашем сайте в интернете свобода.орг и 23 снежня о 14 године на ваши питания на этом сайте откаже лидерка украинского жаночего руху Фемен Ганна Гуцал. А зараз обвестка про наступный тыдень.
Краски акцент. Выники году.
У гэтым цикле передачу мы прыгадываем основные падзеі 2011-го. Спрабуем спрагназаваць, у ва што увасобіцца тэндэнцыі гэтага году у наступным 2012-м.
Эканамічны крызіс і палітвязні, маўклівыя маніфестацыі і кадравыя змены, халодная вайна з Захадам і мядовы год з Расіяй. Пра ўсё гэта ў выніках году за круглым сталом. Краска акценту.